Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Современная музыка» дирижер Лев Маркиз.
Если говорить о современных композиторах, имена которых вы хорошо, может быть, знаете, ну вот если говорить о русских композиторах, в этом смысле, может быть, я в Голландии какую-то роль положительную сыграл, потому что в свое время, вот в начале 80-х годов, когда здесь еще имена даже Шнитке и Губайдулина не были знакомы, и Денисова, там, и Пярт, Вустина, Сильвестрова, я приложил к этому руку тоже. И в то время, вот, может быть, начал развиваться интерес. Не то чтобы я перестал интересоваться музыкой, но времени как-то не так много остается, и я не из тех людей, которые хочет до последнего момента стоять за пультом, чтобы его потом ногами вперед со сцены вытащили.
Дирижер Лев Маркиз минут через 25. Начнем же с другой темы. В разделе «Родной язык» одесский прозаик, сатирик, драматург, телеведущий, в 60-х годах капитан одесской команды КВН, редактор журнала «Фонтан» Валерий Хаид.
Для меня чрезвычайно важно было, что я учился вот в школе в городе Кермане, я рос без отца, и для меня учителя имели огромное значение. Из моих учителей два было самых любимых. Один был по математике, был Давид Зинович, такой замечательный человек, он был и в начальных классах, и потом. И была Раиса Александровна по литературе и языку. Я вспоминаю какие-то моменты, когда она почувствовала, что вот я люблю ее предмет, и в каких-то ситуациях она на меня поглядывала понимающим взглядом, что вот мы-то с тобой понимаем там что-то, какие-то нюансы, связанные с иронией там, и так далее, и так далее. Вот это вот я ощутил. Конечно, когда я приехал в Одессу, я там, значит, женился и уже стал одесситом и все такое, и Одесса для меня стала просто лучшим местом, местом на земле. И, конечно, мой родной язык – это русский язык. Родина – это язык, это воздух, которым мы дышим, не замечая его. Доцент Голубков в фильме «Бег», когда он попал в Константинополь, и любимая женщина вынуждена была заниматься как бы чем-то таким, и он, чтобы спасти свою психику от ужаса, он начал читать «Буря мглою небо кроет». И выглядел как идиот. Баталов играл доцента Голубкова. Вот язык помогал ему спасти психику. То, что происходит и произошло между Украиной и Россией, это полный абсурд. Как можно ненавидеть Россию? Нужно ненавидеть Путина и его компанию, и комарилью эту всю. Что для меня, например, Украина? Я люблю Одессу, это мой дом. Сила страны Украины в том, что она разнообразна. Ее хотят сделать единой, а делают одинаковой. Вот воздух же, он там кислород, большая часть. Да? И вот можно сказать, что для меня русский язык – это вот кислород, да? А там же есть и другие части, и украинский язык – это та часть тоже, без которой я не мог дышать нормально. Язык, любой язык, на котором говорят правду, он прекрасен. И когда был Майдан, и я слышал и 2004 года, и сейчас Майдан, когда я слышал украинскую речь, когда я слышал украинский гимн, душа моя замирала. Потому что это было время, когда я слышал правду. У меня есть формула, что нужно с языком делать в Украине. Украинскому помогать в силу истории, русскому не препятствовать.
Давайте поговорим об одесском языке.
Есть одесский язык и есть одесский язык. Точно так же, можно сказать, есть одесский юмор и есть одесский юмор. Михаил Михайлович Жванецкий говорил, что нет специального одесского юмора. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Я с ним и согласен, и не согласен. А не согласен потому, что он сам своим творчеством как раз демонстрирует именно вот это вот одесское, особенно одесская интонация, совершенно безукоризненная. Одесский язык, одесский юмор – это как бы парадоксальность, легкость. Теплота, доброта. В Одессе жило очень много национальностей всегда. И юмор – одно из главных как бы способов находить общий язык и понимание. Ведь мы же знаем, и в литературе написано, если в Одесском трамвае переполненном вдруг возникает какой-то скандал, кто-то произнес какую-то шутку, и все с облегчением смеются и мирятся. Юмор в Одессе как инструмент толерантности возник неизбежно, потому что иначе эти свыше 100 национальностей не могли бы как бы жить в мире и согласии в общем. Одесский язык. Значит, я не сторонник одесской так называемой дурной экзотики. Коверканье речи, да, несоответствие нормам грамматики и так далее, и так далее. Я лично ценю другое. Литературный юмор, выдающиеся школы, Бабель. Они не были же писателями-юмористами. Ильф Петров были прежде всего сатирики. Вот они были. Но это тоже не юмор, к которому мы привыкли, вот юмористы, да, не дай бог. Для меня вообще слово «юморист» – это ругательное слово, вообще стыдно быть юмористом. Мой журнал, которому уже почти 20 лет, для меня самый большой комплимент, когда мне говорят, как это юморист, это просто литературный журнал. Есть поклонники одесской экзотики. Я поклонник литературного одесского юмора. Бабель, Олешин, роман «Зависть», он весь пронизан вот одесским юмором, иронией высочайшего класса. Катаев, как выяснилось, до того, как он стал, допустим, блестящим прозаиком, он был выдающимся сатирическим писателем. И в томе «Одесский юмор», который я готовил для антологии сатиры юмора России 20 века, несколько феноменальных рассказов Катаева, которые можно сегодня читать со сцены, и зал будет просто умирать, понимаете?
В 60-е годы вы прославились как капитан одесской команды КВН, вас цитировали, на вас смотрела вся страна. Юмор ваш, одесский КВН, ваша команда, вы лично, вы вписывались в контекст российский или советский?
Была молодежная редакция Центрального телевидения, которая была отделением идеологической крупнейшей структуры телевидения СССР, да? Лапин, председатель. Они не представляли себе, они вот пригласили нас участвовать, и после этого несколько сезонов они не могли обойтись без одесской команды. Но я тайне думаю, что они так себя вели, потому что мы демонстрировали и Одессу, и не совсем ту Одессу, к которой можно было бы отнестись с подозрением. Могу рассказать случай из конкурса капитанов вот 67-го года, когда мы играли в финале с командой московских медиков. 67-й год, 50 лет советской власти, Одесса, Москва в финале, понимаете? И 50 лет кто должен победить? Кто? Идеологическая организация, гостелевидение. Но вот в конкурсе капитанов Матвей Левинтон прекрасно подготовился, и один из вопросов он мне задал на английском языке. У нас капитаном болельщиков была знаменитая в Одессе ведущая телевидения Нелли Степановна Харченко, капитан болельщиков. Она мне потом рассказывает, когда Матвей, значит, задал мне вопрос на английском языке, она говорит, я похолодела, я думала, просто я упаду в обморок, потому что ты ему сейчас скажешь на идыш, ответишь, а прямой эфир, 50 лет советской власти и все такое. Мы, когда ехали в телетеатр, встречались с медиками, и меня ребята научили нескольким плохим фразам на латыни, потому что врачи – это латынь, да? Ну, и он мне задал вопрос на английском языке, я ему ответил «Левинтон амикус эт магис амиго веритас», что в переводе означает «Левинтон не друг, а истина дороже». И, значит, все было прекрасно, я выиграл конкурс капитана. Я говорю, Нелечка, ты не в курсе была, я рос без бабушек, без дедушек, к сожалению, значит, они погибли, и поэтому во мне этого не было. Если бы это было, может быть, мне пришло бы в голову это. Но так вот такой вот случай был. И еще я скажу, все-таки мы старались демонстрировать, там была очень хорошая компания, мы старались демонстрировать элегантный одесский юмор. Вот то, что у меня сохранилось. Моя команда того времени, потом вот эта команда, когда возродили КВН в 1986 году, да, вот эти ребята-джентльмены, первая команда, я как бы у них был руководитель. И это там мы старались демонстрировать сочетание иронии и лирики, да, тепла, вот то, что я говорю, одесский язык, одесский юмор. И поэтому они за нас так держались. И когда возродили КВН в 1986 году, звонок был мне, что как без Одессы мы возрождаем в первом же сезоне. Без Одессы это они не представляли. Идеологическая организация.
Про старые анекдоты, которые не вызывают даже улыбки, говорят... Анекдот с бородой. Вы гордитесь какой-нибудь своей шуткой, которая вот осталась и которая уже, может быть, стала безымянной?
По поводу анекдота с бородой, такую миниатюру как-то вот то ли я придумал, то ли, значит, с кем-то в компании, в общем, не важно. Был конкурс такой на анекдот с бородой. Ну, и один человек, один участник выходит и говорит, вот конкурс на анекдот с бородой. Встречаются как-то Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Член жюри говорит, стоп, это уже с двумя бородами. Понимаете, так вот, насчет своей шутки, опять же, вот я сейчас рассказывал конкурс капитанов, это как раз не моя заслуга, а я потом скажу, чья заслуга, что у меня получилось это. Тот же самый капитан Матвей Левинтон, медиков, он задал мне первый вопрос, спел мне арию. Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный. В какой-то степени я соответствовал этому. Во всяком случае, кудрявый точно был. И в конце «Не пора ли мужчине устать?» И 30 секунд. И начинает метроном работать. Прямой эфир. Мама где-то 1500 километров. Все, сейчас ноги дрожат. Все, кошмар. И меня спасла моя любовь к литературе. Меня спас Александр Сергеевич Пушкин. Уже за секунду вот до конца времени уже я у микрофона. Значит, «Не пора ли мужчине устать?» Я вышел и говорю, пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Зрители, болельщики почувствовали то, что действительно я вот последнюю секунду что-то такое. Меня спас Александр Сергеевич Пушкин. Как я могу после этого не быть верным русской культуре?
И вы, и Пушкин, одесситы.
Да, и Пушкин, конечно, конечно. Пушкин тут же как, я вот Бабелем занимаюсь, я не могу сказать, вы смотрите, Бабель, да, я, значит, действительно был инициатором этого памятника, и как, я сейчас даже не могу представить, как это удалось сделать. Это мистика какая-то. Стоит Бабель, работа Франгуляна, у которого Окуджава стоит на Арбате, Франгулян. Пушкин в Брюсселе, ладья Данте в Венеции. Это уникальный памятник, единственный в мире памятник Топантоне. Когда прилив, он поднимается над набережной, когда отлив, он уходит вниз. Пушкин дал Одессе грамоту на бессмертие. Бабель создал ее неумирающую легенду. Одесские рассказы лежат в основе одесского мифа. Возвращаясь к заветнейшей мысли, Украина будет европейской страной, если она поймет, что главная ценность ее в разнообразии.
Одесский писатель Валерий Хаид в разделе «Родной язык». И еще один взгляд на родной язык. Английский взгляд. О 20-томном издании Оксфордского словаря английского языка говорит кембриджский профессор-славист Саймон Фрэнклин. В 2007 году его наградили большой золотой медалью имени Ломоносова Российской академии наук за выдающиеся труды по ранней этнополитической и культурной истории Руси и вклад в изучение древнерусской письменной традиции и памятников древнерусской литературы.
Давайте откроем первый том. Первый из 20 добротных, толщиной в 10 сантиметров, темно-синих изданий большого формата, с тремя столбцами мелкого шрифта на каждой странице. Многословное издание. Открываем и находим слова. И еще слова. Точнее, около 600 тысяч слов, на объяснение которых затрачено 60 миллионов слов. Хорошо. Книга большая, но слова – только форма. Где же содержание? О чем столько слов? Простите, вы не поняли. Дело в том, что тут речь идет как раз о словах. Слово «форма» превращается в слово «содержание». Поняли, наконец? Ну и что, спрашиваете? Ну, словарь. Мало ли словарей. Зачем такие дифирамбы? Подождите. Это не просто словарь, но наглядное доказательство. Например, вы говорите, что русский язык великий и могучий. Сколько у вас слов? У нас, как теперь доказано, больше 500 000. Неизмеримо больше, чем в 17-томном русском академическом словаре. И, как известно, количество переходит в качество. Старые лозунги. Богатство языка не зависит от количества слов, но от их сочетаемости. Статистикой ничего не докажешь. И вообще бессмысленно рассуждать об относительном богатстве разных языков. Все языки отражают духовную жизнь народов, которые на них говорят. И кто докажет, у кого духовная жизнь духовней? словарь является полезным справочником, и не более. Хорошо, прекратим нашу искусственную полемику. Но она все-таки дает повод для более серьезных рассуждений. Повторяю вопрос. Сколько слов в русском языке? Беда в том, что никто не знает. И в этом виноваты как раз лексикографы. Русская традиция лексикографии все еще стремится описать нормы языка. Составители Оксфордского словаря всегда ставили себе задачу описать факты языка. Поэтому весь русский язык нигде полностью не представлен ни в одном словаре. Не весь язык сводится к литературным нормам, тем более не весь язык сводится к современным нормам. Языки живут в истории. Тут тоже составители Оксфордского словаря, начиная с первого редактора Джеймса Мари в 70-е годы 19 века, здорово поработали. Они тщательно старались и стараются фиксировать не только значение каждого слова, но и полную историю его употребления и развития. Обратимся опять к статистике. В словаре около 250 тысяч этимологических объяснений и больше полмиллиона цитат и примеров, иллюстрирующих историю слова. Поэтому каждая словарная статья представляет собой также и сжатый литературно-исторический очерк. Это не только справочное пособие, это и величайший учебник культуры. Нет, масштабность Оксфордского словаря не случайна. И отнюдь не следствие какой-то пустой гигантомании. Получился по-настоящему великий словарь, потому что многие поколения его составителей ставили перед собой по-настоящему великие задачи. Не количество переходит в качество, а наоборот. Третьего издания не будет. Весь словарь уже перевели на компьютер. Но составители продолжают работать. Постоянно пополняющийся фонд словаря станет доступным каждому, у кого есть под рукой компьютер. Оксфордский словарь будет жить и расти ежедневно вместе с людьми. Оксфордский словарь занимает особое место в самосознании англичан. Для нас само понятие «оксфордский словарь» обладает какой-то волшебной силой. Оно сливается с понятием «английский язык». Без Оксфордского словаря мы просто не можем себе представить английский язык. И без английского языка нет англичан. Оксфордский словарь можно сравнивать в этом отношении только с английской Библией 17 века и с пьесами Шекспира. И наше ощущение не связано ни с какими конкретными достоинствами этих памятников. Оно даже не обязательно возникает из непосредственного контакта с ними. В церквах уже давно пользуются новыми переводами Библии. Большинство англичан весьма слабо знает большинство шекспировских пьес. И если честно говорить, кто же действительно будет регулярно обращаться к полному Оксфордскому словарю? Кто же будет читать все 17 столбцов мелкого шрифта, посвященных букве «А»? Я говорю именно о букве, не о словах, которые начинаются на «А». Но все это совершенно не важно. Раннюю Библию, Шекспира и Оксфордский словарь можно и не читать. Нам вполне достаточно просто знать, что они существуют, и что мы из них, и они из нас. И от этого сознания и самосознания тепло становится на сердце. Вот, дескать, какие мы, англичане. Оксфордский словарь – это не книга, а эмблема. Глупо, конечно, если вдуматься. И о национальных эмблемах как раз и надо подумать. Ведь не я создал Шекспира, и не вы создали Пушкина. Мы их должники.
Кембриджский профессор словист Саймон Фрэнклин в разделе «Родной язык». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Дирижер Лев Маркис. Монологи о музыке и культуре. Несколько слов о Маркизе. Он учился в институте имени Гнесиных у Юрия Янкелевича и Марии Юдиной. Работал в оркестре под управлением Рудольфа Баршая. После создал ансамбль из лучших музыкантов Москвы. С 1981 года живет в Голландии. Льва Маркиза записала в Гааге Софья Корниенко.
Я принял решение вообще прекратить дирижировать. Ну, хватит, хорошего понемножку. Я начал музыкой заниматься, когда мне было 7 лет. Я, так сказать, с честью выдержал. Я считаю, что вообще не быть хулиганом – это очень грустно. То есть я имею в виду не хулиганство на улице. В моем представлении хулиганство – это просто какое-то человеческое качество, которое позволяет не слишком серьезно воспринимать самого себя прежде всего. А в музыке, ну что значит в музыке хулиганство? В музыке – это просто какой-то нормальный, свежий взгляд, скажем, на то, что ты делаешь, и на музыку в том числе. Нет, я не хулиган музыки, поверьте. И к романтической музыке я отношусь. Романтически и к рациональной музыке рационально и так далее, и так далее. А так, ну, естественно, каждый музыкант и каждый дирижер, который активно что-то делает, естественно, он носит что-то свое. Я начал заниматься музыкой, потому что моя мама с утра до ночи работала в больнице, она была врачом, а моего папу в то время отправили на Колыму, в которой он и 26 лет провел. Так вот, мама решила, что нужно меня как-то вообще занять, иначе я буду болтаться на улице во дворе, и я уже буду не таким хулиганом, как я сейчас, а буду настоящим хулиганом. Поэтому она меня отдала в музыкальную школу. Она потом была, моя мама, начальником полевого госпиталя. И в 43-м году она меня взяла с собой, чтобы я не стал большим хулиганом, который я стал на самом деле. Это было во время так называемой Курской дуги, когда одно из решающих сражений происходило. И там моя функция была из вот такого, как называется, палатка, такая брезентовая палатка, которая была операционная. Вот я оттуда отрезанные руки и ноги должен был на свалку относить. Там музыкой я тогда не занимался. Музыкой, собственно говоря, по-настоящему я начал заниматься где-то уже, начиная с 50-го года, когда я был в училище при консерватории. Повезло мне, конечно. Вот это, кстати, фотография с моим педагогом Юрием Исаевичем Янкелевичем. В тот момент, когда он мне рассказывает один анекдот. А я знал этот анекдот, и я хотел его подразнить. Вот, вот это вот на этой фотографии изображено. А надпись на этой фотографии, в частности, такая. Он пишет: «На память, надеюсь, добрую, моему ученику Леве Маркизу, одному из представителей моей старой гвардии, своей отличной музыкальной деятельностью, поддерживающей ее имя. Мне особенно приятно, что он, в скобках, вышеупомянутый Лёва, никогда не забывает, как говорил Петр Соломонович Столярский, то место, из которого он вышел». Вот. Петр Соломонович Столярский – это был знаменитый еврейский педагог в Одессе. А вот фотография, вот вам ответ на вопрос, как я начал дирижировать, да? Вот у меня был оркестр уже, и я играл на скрипке. Я был концертмейстером как бы, и я играл, но я репетировал. И вот, значит, вот вам, пожалуйста, фотография на репетиции. Видите, скрипку я держу со смычком в одной руке, а правой рукой я пытаюсь что-то делать. Ну вот, постепенно, значит, когда дирижируешь, надо не только правой рукой что-то делать, но и левой рукой что-то делать. Но если левой рукой начать что-то делать, скрипка упадет на пол и разобьется. И смычок то же самое. И вот поэтому вот так я и начал дирижировать. – естественно, я привык совершенно к другой жизни, я уже отвык от такого всеобъемлющего, скажем, российского хамства, который, так сказать, цветет пышным цветом, а сейчас, по-моему, расцвело еще более пышно, чем было раньше. Раньше были какие-то сдерживающие рамки и так далее, а сейчас никаких нет. Я могу привести такой пример. Я вообще к технике отношусь очень настороженно и холодно. И вообще, во-первых, я ничего не понимаю. От компьютера я отбрыкивался в течение многих лет, пока, наконец, меня почти жена не заставила это самое. И сейчас я освоил какие-то минимальные вещи. Я могу печатать. Я написал книжку вместе с одним журналистом. Но параллельно я освоил, так сказать, в интернете посмотреть, почитать какие-то новости. Но только одни. Там в бок я иногда ухожу и не знаю, как оттуда выбраться. Так вот, иногда на что я там натыкаюсь, меня приводит просто в какой-то не то что в ужас, потому что мне совершенно наплевать на это уже. Но чувство я испытываю какого-то священного недоумения, скажем. Я же псих. Вот вы видите эти тысячи кроликов у меня, да? Это тоже психоз, конечно. Но в частности, вот с этим интернетом у меня появился такой психоз. Я все время натыкаюсь на фамилию Собчак. И если где-то написано там Собчак, я делаю стрелкой вот то, что нужно делать, да? И потом появляется, и я все это читаю, просто совершенно не веря ни своим глазам, ничему не веря. Я не понимаю, что происходит. Каким образом она привлекает к себе вот это вот все. Ну, наверное, это везде есть. Вот там как-то меня это особенно раздражает.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи дирижера Льва Маркиза.
Я родился в Москве, жил в Москве и учился в Москве, и работал в Москве, хотя очень много ездил. Я был истинный, так сказать, житель большого города и москвич, и даже если бы мне предложили золотые горы где-нибудь, ну, скажем, я довольно много работал в Грузии. И однажды, когда-то году в 74-м или 73-м, министр тогдашней культуры Грузии такой был Атар Васильевич Токтакишвили, композитор, он мне предложил приехать в Тбилиси, причем предложение носило характер такой малореальный, на первый взгляд, для Советского Союза. То есть я мог приехать туда и стать там, скажем, ну, как Караян в Берлинской филармонии. То есть все, что я хотел. Я профессор консерватории, дирижировать это, вплоть до типичных для советских времен и особенно для Грузии, скажем, для того, чтобы больше денег получать, фиктивный пост концертмейстера в опере. Так я к чему это говорю, что я не мог себе представить, что я буду жить не в Москве, а в каком-то Тбилиси, хотя город, но все-таки маленький, что это такое вообще? Если бы сейчас кто-то мне предложил переехать в большой город, там, скажем, в Париж или в Лондон, который я очень люблю, кстати, и у меня были возможности за эти годы куда-то переехать, вот это я уже представить не могу. Я привык вот жить в деревне. Вот как здесь, например. Вот это почти центр Гааги. Вот стоит дом. Посмотрите вот туда. Видите, что там? Там вода и терраса над водой такая. Вот это меня устраивает совершенно. Я с удовольствием поеду на 5 дней в Париж, но потом я должен вернуться сюда. Так что, конечно, человек очень меняется, да. А это чудный район. Здесь 1,5 километра отсюда море. Центр пешком 15 минут. Ну, я сейчас уже, правда, пойду 22 минуты. Я не занимаюсь барочной музыкой совсем уже много лет. Практически с тех пор, как я переехал на Запад. Потому что наше представление об этой музыке и наша манера исполнения этой музыки, я имею в виду в Советском Союзе, в бывшем, она была крайне архаична и крайне примитивна. Мы были абсолютно отгорожены от всего, что происходило на Западе. А на Западе именно в то время, когда я там занимался барочной музыкой, произошла, ну, можно сказать, колоссальная революция. Ну, знаете, вот, скажем, такое имя, как Вивальди, да? композитор, который написал сотни, если не тысячи концертов и прочее, прочее. В Советском Союзе в мое время, когда я учился, и потом позже, 50-е, 60-е годы, Вивальди был вот таким, как бы сказать, школьным композитором. Вот играли эти самые концерты, как в музыкальной школе играли, ну, потом их играли лучше, конечно, профессионалы. Потом были бесконечные времена года, которые там играли, но абсолютно вне контекста, в котором эта музыка появилась на свет. И в барочной музыке так много настоящих эмоций, настоящего драматизма, настоящих коллизий и прочее, прочее. А кроме того, это совершенно особый язык. Это то же самое, что, скажем, вот классическим русским языком передавать то, что происходит сейчас, там, скажем, в России. Да? Это анахронизм, в общем. То же самое происходило с нами, когда мы играли барочную музыку там. Мы произносили эту музыку языком, совершенно не соответствующим ее написанию. И вот то, что произошло на Западе, все изменило совершенно. Поэтому есть такая небольшая фирма Vista Vera, начинает называется. Они издают старые записи. И вот они меня попросили, они захотели переиздать 12 концертов Хенделя, которые я в свое время когда-то записал. Я им сказал, что не нужно это делать, потому что я сам это сейчас просто не могу не только слушать, думать об этом не могу. Хотя по качеству, по всему, это был замечательный оркестр тогда в Москве, который мы записали. Вот, они все-таки это сделали. Ну, и это совершенно анахронизм. Я сам совершенно по-другому думаю обо всем этом. Когда-то в Советском Союзе, когда я был еще достаточно молодой, я мечтал в один прекрасный момент исполнить, скажем, «Страсти по Матфею» или «Мессу Баха». Потому что я инстинктивно понимал, что это делается там очень плохо. Музыка мне, в принципе, очень близка. И я наивно полагал, что я могу это делать, хотя я не знал ни текста, я не знал ни всего, что за этим стоит. Это равносильно тому, что, ну, скажем, говоря примитивнейшим образом на английском языке, вы выйдете на сцену читать типичную английскую высокую поэзию. Это невозможно. Вот то же самое с барочной музыкой. Если я сейчас начну делать это так, как я делал раньше, это дико, мне самому это отвратительно. А если я захочу это делать по-настоящему, то я не могу, потому что я не владею этим языком. А есть очень много людей, которые этим занимаются, посвящают этому жизнь. Послушайте однажды какой-нибудь, предположим, итальянский или французский или английский ансамбль, который играет эту музыку. Вам даже будет понятно, если вы далеки от этого профессионально, по всему. Это все другое. Это другие инструменты, другая манера, другое отношение, другое высказывание, другой мир. Последние 25-27 лет здесь я занимался всякой музыкой, начиная с венской классики, скажем, Моцарт, Хайдн, Бетховен, Шуберт, Шуман и так далее, Брамс, и романтика, и современная музыка, конечно. Я не говорю о высоких пристрастиях, скажем, если бы мне сказали, назови вот что-то одно, я бы вам сказал поздний Бетховен. Вот это для меня действительно это выходит за черту обыденного, это уже мистика немножечко. А если говорить о композиторах, которых я с удовольствием исполнял, и музыку, которых я люблю и так далее, тогда я могу вам десятки назвать. А вот если говорить о современных композиторах, имена которых вы хорошо, может быть, знаете, ну вот если говорить о русских композиторах. В этом смысле, может быть, я в Голландии какую-то роль положительную сыграл, потому что в свое время, вот в начале 80-х годов, когда здесь еще имена даже Шнитке и Губайдуллина не были знакомы, и Денисова, там, и Пярт, Вустина, Сильвестрова, я приложил к этому руку тоже. И в то время, вот, может быть, начал развиваться интерес. Но дело в том, что Шенберг-ансамбль и его дирижер Рейнберт тоже тогда заинтересовался, и он довольно последовательно этой линии придерживается уже в течение его 20 лет, и он очень много Губайдуллина играл, она даже для них писала. Кроме того, не то чтобы я перестал интересоваться музыкой, но времени как-то не так много остается, я не из тех людей, которые хочет до последнего момента стоять за пультом, чтобы его потом ногами вперед со сцены вытащили. буду делать теперь? Ну, например, сегодня вечером я пойду в ресторан и буду обедать вкусно с моим внуком, который сегодня вечером придет сюда, который стал, кстати, замечательным музыкантом. Он скрипач и одновременно альтист, он играет на двух инструментах. Его зовут Бен, Бенджамин, а фамилия у него двойная – Маркиз Гилмор. И, кстати, вот на вопрос, чем я занят сейчас, если не считать, так сказать, вот обедом в китайском ресторане, который будет вечером, я занят по-настоящему своим внуком. Вот этим я занят. Родившись в Москве и прожив 51 год, у меня к Москве мое отношение, ну, скорее какое-то... Не то, что для меня это чужой город, абсолютно чужой, но меня все там как-то раздражает. И говорить о том, что у меня какая-то ностальгия, скажем, по месту, в котором я родился, абсолютно ничем. А вот с Грузией у меня другие отношения. В свое время в Грузию, как и многие другие представители артистического мира, я сбегал не только для того, чтобы работать, но сбегал для того, чтобы как-то немножко освободиться от Советского Союза. Когда-то был такой короткий анекдот, как в Тбилиси, на вокзале, на перроне, из радиорепродуктора раздается голос диктора: «Внимание, внимание, через 15 минут с платформы номер 6 отправляется поезд Тбилиси, Советский Союз». Вот под Тбилиси у меня есть ностальгия, и потом я очень люблю Грузию, чудная, прекрасная страна.
Слушали монологи дирижера Льва Маркиза. Его записала в Гааге Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Радио «Антология современной русской поэзии». Стихи Николая Звягинцева. Поэт родился в 1967 году в Московской области. Окончил Московский архитектурный институт. Лауреат премии «Московский счет». Стипендиат фонда памяти имени Иосифа Бродского. Автор нескольких сборников лирики.
Брат мой Тео, чего я жду? Мои руки в сахаре, хвост во льду. Если ближе к уху, сильнее шум. Лучше я тебе напишу, как войти в соседнюю дверь, направить солнце на револьвер, и что случится в твоей голове, когда увидишь в рыжей траве окна и двери такой красоты, глаза из олова и слюды, все монеты, которые ты мог бы выловить из воды. Возможно, самое красивое здание в мире. Людвиг Мисс ван дер Роя. Павильон Германии на Всемирной выставке в Барселоне, 1928 год. Бронзовая девушка пришла искупаться. Вежливо кивнула монеткам на дне. У нее иголка в стареющих пальцах, как это бывает на гражданской войне, где она скользила, решив приземлиться, через столько крыш и зеленых вершин, видела испуг в запрокинутых лицах, скважину замочную чьей-то души. Чьих-то голосов полированный камень, линии судьбы на стеклянных руках, то, что невозможно попробовать руками, то, что невозможно спустить с поводка. Разве что приснится по дороге в Айкеа, как она увидит такие же сны тонкого штыка или бильярдного кия, первое движение сквозь кожу стены. Будущего времени патронные гнезда, линии прозрачные курток и шуб, чудом сохранившийся распластанный воздух, словно непогашенный лежит парашют. Маяковская, 3. Хочешь увидеть будущее ранцевого парашюта? А то я на этой станции единственный манекен. Во что превращает зрителя его длиннополая шуба, если задрал он голову, но без весла в руке? Что-то посеяно в лентах, в пустых вещицах, в склянках бывшего запаха, мир под острым углом. Смотри через это стеклышко, подземная продавщица, как несколько будущих летчиков осваивают потолок. Страна их держала за ноги, а гражданин Дейнека шил на живую нитку из цветного стекла линии высоковольтки, сосны, подземное небо, раньше моих родителей появившийся моноплан. В татарском поселке «Ветер» и «Белая стая» рисует в великой эпохе то, что зовется «краки», а если подымешь голову, там сапоги подрастают, становятся лодки филюгами, стираются каблуки, сейчас свои туфли лодочки, сбросит плавчиха Леда. Больше таких не встретишь. Туфель, стекла, глосс. У девушки мокрые волосы. Значит, в Крыму лето. Или кому-то в Москве захотелось мокрых волос. Цезарь. Одиночество. Когда его хоронили, я девушку провожал. И все было отцеплено от Кузнецкого до площади Революции. Мы шли мимо цепочки солдат внутренних войск, и я чувствовал, что все они сильно возбуждены. А она говорит: «Я – это лучшее, что они видели за сегодняшний день». И еще, почему такие грязные стекла в нашей прекрасной стране? Я видела фотку, там убийца Кеннеди с женой Мариной, такая минская девочка. Я знаю, что Минск, сильно разрушенный во время войны, спроектировал и отстроил один московский еврей. Забыла его фамилию. Я знал, что архитектора звали Лангбард. Он много чего построил. Из-под рук его и других империя расползлась в чьи-то пустые глазницы, в старой песне о главном. Я знаю, на Украине есть оранжевая королева. А еще я когда-то читал про зеленого короля. «Осенью под музыку». Эпиграф из Елены Шварц. «Флейтист хвастлив, а бог неистов. Он с Марсия живого кожу снял. И такова судьба земных флейтистов». В наушниках щелк. Земные танкисты сейчас получат удар по ушам. Наводчик крут, водитель неистов, саксофонист в смятку душа. В кого попали, не понял фальши. Кто стрелял, фальшивит во всем. Нажми на паузу, шуга-ковальчик. Навряд ли кожа тебя спасет. Пока другая в поисках суши, и бык с рогами проплыл под ней. Вот так с утра надевают душу, потом застегивают на спине. У всех лисиц кружевная кожа, они с манекенами наравне. И жест водоплавающий, похожий, когда застегивают на спине, потом разбегаются и взлетают. Уже вдвоем проплывают над труба, отчетливая, золотая и незастегнутая спина. Чтобы сквозь слой театрального грима стрелять глазами, как на войне. Ты уже покидаешь витрину. Я увижу тебя в окне. Не застегивай на спине.
Николая Звягинцева в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционный раздел «Красное сухое». Несколько лет назад я участвовал в выставке, устроенной в малом зале московского манежа. Выставка называлась «Красное сухое», и меня пригласили на нее как автора одноименной книги. Но главными героями выставки были художники, которые к открытию экспозиции написали картины на заданную тему – тему «Красное сухое». Тема нашей сегодняшней передачи – «Вино и живопись», «Вино и художник». Со мной в студии художник Виктор Пивоваров. Виктор, по-вашему, есть что-то общее между живописью и вином?
Да, есть. И очень существенная вещь, которая объединяет живопись и вино. Вино, естественно, определенные виды вина. Чем старше, тем лучше. И живопись то же самое. Вы, как поэт, можете нам завидовать.
Получается, что выдержанный Джотто лучше выдержанного Рембрандта?
Нет, выдержанный Джотто так же прекрасен, как выдержанный Рембрандт.
А что же делает Пикассо?
То же самое.
Ждать?
Нет, он уже относится к этим выдержанным.
Драгоценные вина?
Да. Гораздо сложнее сказать о современном искусстве, потому что оно еще не выдержало этот срок. Неизвестно, что с ним будет.
Когда в европейской живописи появилось вино?
В европейской живописи вино появилось с самого начала. Я имею в виду раннехристианскую живопись. Там даже можно увидеть сцены, где перед Христом стоит рюмка вина. Между прочим, красного вина. Вино в контексте средневековой живописи и даже живописи раннего Возрождения, конечно, имеет евхаристический характер, сугубо символический. Одна из таких очень важных вещей, которые включают в себя и старое понимание вина евхаристическое, и уже новое понимание его, это огромная 10-метровая картина Веронезе «Брак в Кане Галилейской». И там огромное застолье, много очень бытовых деталей. И, наконец, это все вещи, которые возникли в 15 веке. Картина «Караваджо Вакх». Это близко вашему сердцу. Там Вакх держит рюмку красного вина, и перед ним графин с красным вином.
Ну, моему винообильному сердцу близки и голландцы. Если я не ошибаюсь, их волновала тема вина.
У голландцев огромное количество картин, связанных с вином. Но, конечно, я прежде всего должен сказать о самой знаменитой картине. Это автопортрет Рембрандта с Саскией на коленях. Я думаю, что любой ваш слушатель, Игорь, знает эту картину по репродукциям.
Я тоже хорошего мнения о моих слушателях.
Когда я говорю об этой картине, я, конечно, не могу избавиться от сравнения ее с пушкинской вахтической песнью. «Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь вакхальные припевы! Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас! Полнее стакан наливайте, на звонкое дно густое вино!» И так далее.
Французские художники отдали должное национальному напитку?
Да, конечно. Вы знаете, автопортрет Рембрандта был написан в 1635 году. В этом же самом году французский художник, гениальный совершенно французский художник, Жорж де Латур, написал свою картину «Карточный шулер». Там тоже фигурирует вино. В этом же самом году возникает еще один, теперь уже натюрморт, голландского художника Петра Класса, натюрморт с трубкой и стаканом пива. Я сейчас говорю и о французском, и о голландском художнике. И вот почему. Дело в том, что вино в живописи в европейской выступает, помимо религиозного аспекта, в двух ипостасях. Вино как спутник любви, и это автопортрет Рембрандта, и вино как чисто мужское наслаждение, связанное с куревом и картами.
А где же женщины?
Эти две линии почти не пересекаются. Вино как спутник любви, потом мы встречаем в очень многих голландских картинах, и прежде всего эту знаменитая картина Вермеера «Сводня». Там уже, так сказать, вино скрепляет любовную сделку. Дело в том, что у французов особенно расцветает.
Поскольку есть букет, значит, да, можно сказать, расцветает.
Расцветает, да. В XIX веке. И прежде всего это у Курбе, и потом у импрессионистов. Культ жизни, полноты жизни, любви. Этот жест Рембрандта, поднимающий рюмку вина, потом почти повторяется в картине Эдуарда Мане «Завтрак на траве», где тоже женщины, вино, любовь.
Да, и все это обнажено в прямом и переносном смыслах.
Затем вино, конечно, еще в одной картине Эдуарда Мане. Картина называется «Бар Фолибержер». И там целая галерея бутылок. Мне эти бутылки ничего не говорят, но вам наверняка вы узнаете сорта вин и что это такое за бутылки.
Почему художники так часто писали бокалы, кубки, бутылки? Это особое вдохновение, связанное с вином, или все-таки это пристрастие и вкусы заказчиков?
Я не думаю, что это вкусы заказчиков. Я хотел бы упомянуть о двух картинах, которые имеют какое-то отношение как бы к французской школе, но обе эти картины написаны иностранцами, и они внесли совершенно новый аспект в интерпретацию вина. Первая картина – это картина Ван Гога, которая называется «Бутылка вина и сыр». Она находится в Амстердамском музее Ван Гога и изображает тарелку, на которой лежит кусок хлеба, сыр, за ней стоит бутылка вина, и рядом с этой бутылкой по правую и по левую сторону два стакана с вином. Это бесконечно трогательная картина о одиночестве, о жажде дружбы. Картина была написана, конечно, до приезда Гогена в Арль, когда все эти иллюзии кончились так трагически у Ван Гога. И вторая картина – это знаменитая любительница абсента Пикассо. Вот это новый совсем аспект – вино как спутник одиночества.
В русский язык вошло слово «бордовый», означающее «цвет», но это, конечно, от «бордо». Вино и цвет, цвет вина – насколько это притягивает художника?
Цвет вина – нет, но сосуды, из которых пьют вино – да. Прежде всего, конечно, у голландских художников, итальянских художников, необычайно красивы. Я бы привел всего одну картину очень известного художника-натюрмортов Вильяма Класса Хеды. Эта картина находится в Эрмитаже. На ней изображено несколько таких сосудов. Это прежде всего высокая рюмка из тонкого стекла с тонкой ножкой. Затем знаменитые вот эти бокалы из толстого стекла, зеленоватого, с толстой пупырчатой стеклянной ножкой, потом золотой кубок, серебряный кувшин и, наконец, оловянная кружечка.
Плошка. Они, знаете, чем хороши эти плошки? Их можно носить в кармане, потом они никогда не стираются до конца. И они так замечательно светятся в темноте подвала винного погреба.
Одна маленькая деталь о Голландии 17 века. Конечно, прежде всего там пили пиво. Это самый демократический напиток. Вы, наверное, не поверите, но в Амстердаме в середине 17 века было 180 пивоварен и 518 кабачков. Но в живописи, надо сказать, что доминировало не пиво, хотя оно тоже встречается, изумительно написанное, с пеной и так далее, а все-таки доминировало вино.
Ну, все мы рабы своих имен, господин Пивоваров. А русских художников вдохновлял, по выражению Тютчева, пурпур искрометных вин?
Русская художественная культура сравнительно молодая, и она расцвела, и действительно замечательно расцвела в XIX веке. А в XIX веке в России были совсем другие идеи. Русская живопись XIX века шла по пути приближения к народу. Что касается начала XX века, то, конечно, было множество натюрмортов постсезонистских таких с бутылками, но я это как-то не могу серьезно рассматривать в этом контексте. Единственная картина, которая сама по себе, может быть, ничего особенного не представляет, зато у нее совершенно замечательное название. Это картина Кончаловского «Миша, сходи за пивом».
Я вот еще о чем хотел вас спросить. Мне кажется, что классическая живопись буквально ломится от грозди винограда. Кто лучше всего, кто чаще всего писал виноградные грозди?
Караваджо, конечно.
Виктор, спасибо. Гость нашей пражской студии – художник Виктор Пивоваров. Классическая песня Пушкина во французском переводе. Шаляпина вы, думаю, узнали.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».